Du hast das Wort.
Спасибо. Я сразу должен возразить против того, что был представлен как советник господина Путина и господина Медведева. Сегодня я только пенсионер. И поэтому, кстати, принадлежу к одной из наиболее надежных избирательных групп нынешней власти, нынешней команды. Мы все, 100% пенсионеров, своевременно получаем пенсию. Это подтверждают все российские опросы. Кстати, число встревоженных в стране не меняется, оно примерно так же, как и год назад, равно числу успокоенных. И поэтому говорить о каких-то тревогах можно только отвлекаясь от мнений избирателей. Избиратели, чем ближе к выборам, тем в большей степени готовы голосовать за власть. И они нуждаются, естественно, в том, чтобы им объяснили, кто будет властью, за которой они голосуют. При этом надо помнить, что в России всегда очень высокие протестные настроения. У нас 58% избирателей испытывают протестные настроения. Когда вы задаете следующий вопрос, а вы лично их испытываете, процент падает до 38. А когда вы говорите, вы готовы участвовать в каких-то действиях в связи со своими настроениями, процент падает еще ровно в два раза до 18%. Причина этого очень проста. Наше государство является гигантской страховой компанией, может быть неэффективной, может быть плохой, но монопольной, и она страхует риски большинства избирателей. И у них нет второй кампании. Если они разгромят эту, то никто не заплатит им их страховку. Это надо всегда иметь в виду, что протестные настроения в России не имеют никакого отношения к прогнозу выборов, прогнозу поддержки власти и даже к социальной стабильности. Это один из индикаторов. На самом деле у нас в обществе довольно высокий уровень потребительского оптимизма, настолько большой, что у нас даже наметился пузырь на рынке розничных кредитов, и что, конечно, опасно, потому что банки близки к отрицательному счету текущих операций и возможен скачок неплатежей по разным видам кредитов и банковский кризис, но пока его нет. Люди покупают. Господин Юнкер, Жан-Клод Юнкер, как-то сказал, что мы знаем, как провести реформы, но не знаем, как нам быть после этого переизбранными. Но мы знаем, как быть. Мы в России знаем, как быть переизбранными, независимо от того, проводим мы реформы или не проводим. Наша система власти, она так и строилась, чтобы обеспечить переизбрание нынешней политической команды нужное количество раз. Какое количество раз нужно? Этот вопрос сейчас является у нас публичным вопросом. Его публичным сделал президент Медведев, господин Путин. У нас возникло понятие политической команды. Это оно легализовано вот уже примерно месяц. Сперва господин Путин сказал, что уволенный министр Кудрин все равно принадлежит команде, остается в команде, а значит, должен вести себя хорошо. Потом господин Медведев сказал, что нынешняя политическая команда будет у власти примерно 10-15 лет. Это высокая степень прогнозирования. Мне довольно трудно. От меня ждут, чтобы я сказал, что будет в следующем году. А господин Медведев сказал, что будет через 10-15 лет. У власти будет нынешняя политическая команда. Это очень важное заявление, его нельзя недооценивать. Это говорит о том, что у нас формируется целый ряд новых неформальных институтов, которые при этом являются публичными институтами. То есть они, о них можно говорить, на них можно ссылаться, и они, так сказать, перетягивают на себя, так сказать, бремя решений. К ним теперь относится команда, о которой сказал господин Путин, господин Медведев. Это нечеткое понятие. Не вполне известно, кто именно входит в команду. К ним относится тандем, который сохраняется после 24 сентября, но в новом виде. Новый вид пока неизвестен, он не ясен. Но он сохраняется, во всяком случае, Медведев выступает, даже больше, чем Путин, выступает именно от имени тандема, от имени двух человек. Медведев даже изменил свою стиль речи, он раньше говорил «я», теперь он говорит «мы». И Путин его не оспаривает, значит, видимо, он имеет право так говорить. Но дальше возникают все новые новации, потому что Медведев, выступая позавчера, сказал, что у нас будет два правительства. До сих пор это хорошо известно инвесторам и западному бизнесу, что в нашем правительстве было внутри много правительств, и очень трудно понять, кто какую именно линию проводит. А теперь помимо одного правительства будет существовать второе правительство, Медведев назвал его большим правительством. Для того, чтобы разграничить полномочия между большим и малым правительством, предложено создать комитет по разграничению этих полномочий. Я думаю, что у инвесторов появятся, конечно, проблемы некоторые новые, но, с другой стороны, появятся новые возможности, новые телефоны. И, так сказать, единственный вопрос, какие именно телефоны работают. А на каких просто стоит автоответчик. Кроме того, у нас есть две комиссии по децентрализации. Разграничены они тоже очень слабо, и о них опять-таки говорил недавно Медведев. Что это все значит? Во-первых, казалось бы, надо обратиться вот к тем самым людям, советникам, к числу которых меня причислили, к которым я уже полгода как не отношусь почти, теперь уже к удовольствию для себя. Но их трудно определить. Дело в том, что все основные решения этого года, крупные, такие как создание Путиным Народного фронта, такие как решение о том, кто пойдет, собственно, кандидатом, такие как идеи вот этих двух правительств. Я уже не говорю о политических программах, о политических программах Кремля и Белого дома. Их тоже несколько, и никто вам не скажет, какая именно главная, во-вторых, какая именно закончена. Есть программа, разрабатываемая группой Мау-Кузьминова, а есть программа, которая разработана Народным фронтом господином Федоровым, который считал себя советником. Но программа, я имею в виду Николая Федорова, бывшего чувашского губернатора, но выяснилось, что он уже не советник, и программа уже никому не нужна. Все решения принимались достаточно ситуативно, и это говорит о том, что меняется концепция Путина, и внутри этой меняющейся концепции Путина меняется концепция Медведева. Кудрин считался абсолютно незаменимым советником Путина. Я сам считал его незаменимым. Не исключено, что он и будет. Это скоро обнаружится, что он был незаменимым советником, но в данном случае он заменен. Он не работает, он в команде, но не действует, находится в отпуску. Но еще не является пенсионером. Это важно. И с Кудриным ушел важный элемент нынешней системы, а именно институт, который занимается рисками внутри системы. Кудрин занимался, единственный человек, насколько я знаю, который занимался и финансовыми рисками, и, в принципе, резервировал, создавал резервы под разные рискованные операции, которые совершает наша власть. Сегодня такого института нет. И утечка капиталов из России, о которой у нас много говорят, которая началась в совершенно определенный момент, в августе прошлого года, и продолжается. Сейчас число накопленных потенциальных инвестиций, прямых инвестиций, объем накопленных прямых инвестиций в Россию составляет примерно 25% валового продукта. Это, с одной стороны, процесс, который в каком-то смысле поощрялся Кудриным. Кудрин никогда не опасался утечки финансов, потому что считал, что все равно эти финансы попадают в офшоры, и уже в анонимном виде, анонимизированными, возвращаются в Россию в виде, все равно рано или поздно, в виде инвестиций. Иногда спекулятивных, это его не очень страшило. Но сегодня внутри страны фактически существует очень заметный дефицит длинных денег. Это связано и с дефицитом пенсионного фонда. Причем этот дефицит пенсионного фонда не может быть реально закрыт даже при повышении срока ухода на пенсию, а само это повышение, как все понимают, будет конфликтным и произойдет не скоро. Дефицит предполагается закрывать из средств резервного фонда. А сам пенсионный фонд не является источником длинных денег для проектов. Все знают или нет, что наш пенсионный фонд даже не вкладывает, в принципе, не покупает голубые фишки таких компаний, как «Газпром» и так далее, российских компаний. То есть он, опять-таки, не рассматривается как, так сказать, гарант развития. Это просто деньги, которые тратятся. Значит, и, так сказать, за ними всегда стоит бюджет. В этом смысле вот это страховое государство, большая страховая компания Путина, за которую голосуют избиратели, и я уверен, что не только большинство, а скорее всего большинство близкое к конституционному, за 60% снова получит «Единая Россия», это, тем не менее, это большинство, которое надо кормить. Это большинство, которое застраховано своим местом в социальной системе. Страховка российского типа, путинская страховка, она привязана полностью к месту, где живет человек, к его социальному статусу, и очень ее тяжело переносить, передвигать с места на место. Она не ликвидна, ее нельзя продать. Очень многие вещи в России, которые номинально являются собственностью, фактически неликвидны. И это, так сказать, дополнительный источник рисков для нашей системы. Поэтому в центре этой системы остается бюджет, а бюджет, как известно, мы получаем, собирая налоги с вас, например. Сказать, схема, финансовая схема России – это схема сбора налогов с двух групп стран – развитых и развивающихся. Развивающиеся страны производят товары, которые потребляют развитые, а мы собираем налоги и с одной, и с другой группы через тарифы на нефть, газ и сырье. Это довольно стройная схема, тем более, что потом мы эти деньги размещаем в мировых финансовых институтах, и они возвращаются к нам уже, так сказать, в виде, так сказать, под управлением западных консультантов и советников. Так вот, эта схема выстроена Кудриным. Будет ли она работать в новых условиях, зависит, разумеется, от конъюнктуры сырьевых цен. Но слишком много институтов внутри страны, которые распределяют эти деньги, являются, как выразился заместитель руководителя нашего центрального банка, господин Улюкаев, матрешками. То есть они, это организации с двойной бухгалтерией. Самая известная матрешка и самая дорогостоящая на данный момент этого года – это Банк Москва, о котором, наверное, некоторые здесь знают. Вот, но таких матрешек значительно больше. То есть это системы, которые, капитализация которых базируется не столько на реальных активах, сколько на договоренностях. Они являются депозитариями скрытых договоренностей. И вы не можете знать, в чем эти договоренности состоят. Банк Москва был очень хорошо капитализированной системой, пока был Лужков. Вот. Лужков ушел, Банка Москва нет, дыра в 15 миллиардов, кажется. Что произойдет с уходом Кудрина? Трудно сказать, потому что Кудрин тоже является в каком-то смысле институтом, который держит как бы договоренности. И проблема сегодня, проблема Путина внутри страны и вовне выглядит таким образом. Путин возвращается, но возвращается ли тот, кто может гарантировать договоренности? Путин был до 2008 года и даже немножко дольше, вот до 2008-2009 года, был вершиной пирамиды, которая гарантировала хорошо, плохо, достаточно, недостаточно практически все сделки, все основные, во всяком случае, сделки финансового и политического характера. Разумеется, была команда Путина вокруг него, которая, ну, которая часть понятия Путин. Сегодня возвращается Путин в качестве физического лица, в качестве частного лица, которое заключило частную сделку с Медведевым о новом президентстве. Но я оставляю в стороне оценку этого вопроса, что наша конституционная система подчиняется, так сказать, сделке двух человек внутри тандема, который не является конституционным институтом и вообще неизвестен законодательству. И даже не имеет, собственно говоря, известного регламента. Если бы хотя бы у него был регламент, чтобы мы знали, как именно принимаются решения. Но мы не знаем этого. Проблема в том, что где гарант? Путин возвращается в значительной степени в другую страну в качестве президента с новыми социальными группами, которые не включены в старые договоренности, с гигантскими скрытыми долгами, можно сказать, по старым и рисками, по старым договоренностям, очень обремененным рисками банковским бизнесом, промышленным спадом, и он должен будет, от него ждут, что он будет гарантировать так или иначе всю эту систему. Он лично не может ее гарантировать. И здесь возникает вопрос об институтах. И вот этот, на этом месте мы сегодня находимся. Возвращается Путин, но отсутствует система управления страной, потому что тандем не проявил как себя как систему управления. У него может быть много достоинств, но через тандем невозможно управлять нашей исполнительной властью и нашей, реально нашей экономикой. Нужна новая система управления. Об этом говорит Медведев. Но в качестве кого он это говорит, непонятно. Что он предлагает, непонятно. И единственное, что можно сказать, что в декабре «Единая Россия» победит, она соберет большинство в Государственной Думе, в эту же Думу войдут по меньшей мере еще две партии, коммунисты и партия Жириновского, может быть, войдет «Справедливая Россия», но это все менее вероятно, и Медведев начнет, приступит к формированию двух правительств, который в марте после неизбежной победы Путина на выборах должен будет предложить президенту. Примет президент это предложение, мы не знаем. Программу этих правительств мы не знаем. И я мог бы очень легко предсказывать все, что угодно. Есть такие книги, там, «Мир через 100 лет», «Мир через 10 лет». Вот, можно предсказывать войну Соединенных Штатов с Мексикой. Но все это не имеет никакого отношения к реальности. Фактически политическая сцена следующего года будет определяться очень коротким периодом. Тем, что произойдет вот между этим октябрем и следующим мартом. Это будет очень напряженное время. Возникла невероятно нестабильная, значительно менее стабильная, чем прежний тандем, политическая система, в которой, так сказать, два основных лица, ну, самый главный Путин и менее главный, как его теперь называют, действующий президент Медведев, не являются, они заперты, они лишены маневра. Они самые, можно сказать, сегодня зависимые из всех. И это значит, что действовать могут другие. И хотя Медведев предложил, совсем позавчера предложил, берите власть перед группой посетителей дорогостоящих ресторанов, значит, сказать, в рекреационной зоне в центре Москвы. Но в какой форме, какую власть они могут взять, сказать трудно. Поэтому я думаю, что у нас будет очень интересно в следующем году. И с высокой степенью вероятности президентом эта информация доверительная, я прошу к ней так и относиться, будет, скорее всего, Путин.